Медиаплатформа «Руслсм.лв». Это программа ТЧК. Меня зовут Алена Борисова. Добрый день. Где будем жить? Тема нашего сегодняшнего эфира. И, как вы можете догадаться, она касается жилищного фонда Латвии. В наших программах мы неоднократно поднимали этот вопрос, эту тему. Говорили о зданиях советской застройки, об обветшалом состоянии этих зданий, главным образом о реновации. И, в частности, отдельное внимание мы уделяли спальным районам Риги. Программы и ссылки на те программы мы обязательно добавим к описанию этой программы в Ютубе. Ищите ниже, смотрите ниже. У нас недавно как раз было большое интервью с главой латвийских самоуправлений, Союза латвийских самоуправлений о том, есть ли жизнь за Ригой. Поэтому смотрите, кому интересно. А сегодня мы продолжим говорить о жилищном фонде, но уже обсудим планы государства. В частности, Министерство экономики, которое подготовило отчет и решение по целому ряду вопросов. Потому что вот проблемы очевидны. У нас они есть. Вот так, например, 40% семей в Латвии живут в перенаселенных домах и квартирах. И по данным Евростата, это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. А значит, что нам надо расширяться, нам надо строиться. И здесь встает сразу несколько вопросов возникают. Как это сделать? Кто будет строить новые жилые дома? Где? И самое главное, кто их себе сможет позволить? У нас сегодня в студии достаточно большая компания, и я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Мартин Чаудерс, директор департамента жилищной политики Министерства экономики. Добрый день.
Добрый день.
Сармита Ибл, замначальника жилищного управления Рижской думы. Здравствуйте вам.
Добрый день.
И Нормунс Гринбергс, председатель правления Латвийской ассоциации строителей. Здравствуйте.
Добрый день.
Как обычно, я сейчас обращаюсь к нашим зрителям. Наша трансляция доступна и в соцсетях, на Ютубе и в Фейсбуке. Вы можете активно подключаться, участвовать, задавать вопросы, писать комментарии. Я постараюсь следить за происходящим. Если будут стоящие вопросы, озвучу их нашим экспертам, чтобы вы могли получить на них ответ. Ну, наверное, начнем по порядку. Министерство... Почему мы сегодня здесь все с вами и собрались? Министерство экономики подготовило проект, который называется «Основные принципы обеспечения доступности жилья на 2023-2027 годы». Этот проект документа достаточно большой, на 56 страницах, в котором рассматриваются вопросы самого разного толка. Это и поддержка населения, и состояние жилищного фонда, и требования к качеству и доступности муниципального жилья, и реновация домов, и доступность среды, и не только. Я даже сейчас не все перечислила. Очень много всего. И в ноябре этот проект был принят. Он сейчас опубликован уже для всех на сайте vestnes.lv. Если кому-то интересно, я сейчас обращаюсь к нашим зрителям, подробнее и детальнее рассмотреть, что предлагает Министерство экономики, мы оставим ссылку в описании к этой программе на Ютубе, чтобы вы могли это сделать и понимали, о чем мы сегодня разговариваем. Наверное, сначала с Министерством экономики пообщаемся. Расскажите, пожалуйста, как этот проект начинал создаваться, когда над документом начали работать?
С документом мы работаем уже несколько лет. И он был подготовлен в связи с документами планирования ценовой политики и в контексте освоения европейских фондов. Это было условие для получения, для освоения фондов, средств фондов, и в том числе это касается и строительства, которое обеспечивается по доступным ценам.
Несколько лет, можете уточнить, сколько именно?
Примерно 18-19 год мы начали. Первые идеи обрисовывать, и потом более серьезно в 21-м.
Уточните, я вот помню, как в начале 20-го года тогдашний премьер-министр Кришьянис Кариньш поручал тогдашнему министру экономики Ральфу Немира как раз заняться вопросами жилищного фонда и предложить какие-то инструменты, с помощью которых можно решить вопрос этого самого стареющего жилищного фонда, чтобы вот в долгосрочной перспективе можно было его привести привести в порядок. Это не абсолютно новый документ, это продолжение того задания, я правильно понимаю?
На самом деле нет. Этот документ, о котором вы говорите, был разработан в контексте выводов госконтроля и был документ о том, что делать с техническим состоянием зданий. И в существующих основных принципах техническое состояние имеющегося фонда рассматривается только в одном из разделов, и в контексте с утеплением, с реновацией домов и с благоустройством и такими вопросами.
Ответственное за проект указано лицо Министерства экономики. В документе также стоит подпись нынешнего министра экономики Виктора Валениса. А сколько человек работал над этим проектом? Это были все сотрудники Минэкономики или вы еще подключали, привлекали внештатных экспертов самых разных отраслей?
Министерство не разрабатывает само документ. Есть рабочая группа, соответствующая структурная единица, есть другие департаменты, госсекретарь и департамент, который связан с европейскими фондами, тоже разрабатывает предложения в связи с строительством, потому что нужно понимать, что кроме этих основных принципов есть еще ряд других документов, которые тесно с ним связаны. Но обхват превышает этот. Если мы посмотрим, 10 тысяч запланировано домов, но это касается не только основных принципов, это затрагивает гораздо более широкий круг вопросов.
В начале программы. Ну, давайте, может быть, по всем по порядку. Мы обязательно пройдем такие главные блоки, наверное, в этом проекте. Но сначала о его сроке. Вот то руководство такое к действиям разработано на период с 23 по 27 год. И проект был принят, вы считаете, уже в конце этого года, в ноябре. То есть сейчас у нас 23 год, он вот-вот заканчивается. Вот значит ли это, что от планов на этот год, в 23 году там уже есть планы, в указанном документе пришлось отойти? Или уже что-то реализовывалось?
Что-то уже сделано было. Из тех работ, которые на следующий год запланированы, что-то уже сделано. Нет так, что мы ждали только этот документ. Параллельно ведется работа, потому что, в принципе, эти основные принципы, они предусмотрены как обобщение со всеми теми работами, которые мы уже сейчас делали или планируем выполнить.
А можете сказать, что в этом году было сделано? Потому что
конечно, я не претендую, что я наизусть знаю все эти документы, но, например, голосование находится в Сейме. То есть на втором собрании с преимуществом голосов можно уже принять решение.
Я открыла приложение номер 3. Это вот такая таблица, я нашим, может быть, сейчас зрителям покажу. Она тоже состоит из нескольких страниц. И, в принципе, в этой таблице расписано, где запланировано и как выделено финансирование на каждый год, вплоть до 27 года, где необходимо дополнительное финансирование, причем как в рамках государственного бюджета, так и в рамках самоуправления. И в этом году для реализации части проекта было предусмотрено на 23 год всего 39 миллионов евро, из которых 30 миллионов евро – это деньги из Фонда восстановления и устойчивости Евросоюза, и 9 миллионов – наш бюджет. И сразу вот вопрос. В этой таблице, здесь поделены, в принципе, вся таблица на такие три позиции, отдельные столбики для выделения финансирования следующим группам лиц. Поддержка для уязвимых групп населения, поддержка для домохозяйств со средними доходами и поддержка домохозяйств со средневысокими доходами. Для какой из этих групп в этом документе поддержки не предложено в этом году?
Фактически все, что в этом году бюджет предусмотрен для всех. Если мы смотрим на меры, то мы видим, что с наименьшими доходами социальные дома и здесь были приняты правила строительства социальных домов, финансирование было выделено. Если мы движемся дальше, поддержка для тех, у кого средние доходы, здесь Здесь мы говорим о строительстве домов для аренды, и финансирование тоже предоставлено. Если мы говорим о высоких доходах, то здесь мы смотрим на программу гарантий и программу поддержки, и тоже доступно финансирование. Так что сейчас финансирование доступно, а если мы говорим о дальнейших периодах, то там мы видим определенные проблемы. Программа социальных домов не решит все проблемы, всю очередь, не будут предоставлены квартиры всем жителям. Если мы говорим со средне-низкими доходами, об этой группе программа жилья с низкой арендной платой, то здесь мы видим 467 домов, и тот показатель, который абсолютно недостаточен, чтобы покрыть спрос. И здесь в ближайшие годы потребуется политическое решение, чтобы было дополнительное финансирование.
Для всех групп предусмотрена поддержка. Я смотрю, 23-й год, столбик поддержки для уязвимых групп населения, и это единственная в таблице вот, графа, где все цифры на этот год стоят по нулям. Для сравнения, в этой же таблице на 23-й год домохозяйству со средними доходами приходится 12 миллионов 870 тысяч евро за счет фондов ЕС, а поддержкам домохозяйствам со средневысокими доходами за счет государства выделено было, я так понимаю, 9 миллионов евро. То есть государство выделяет 9 миллионов евро на домохозяйство с средневысокими доходами, но не находит средств для нуждающихся согласно этой таблице. Здесь везде нули.
Да, но это зависит от того, как это видит Министерство финансов. Деньги доступны, но почему нет? Потому что в этом году не начинается строительство. Есть только правила Кабинета министров. И реально программа начнется в следующем году. Деньги есть, но они не осваиваются в этом году. Поэтому
задачи на этот год развить фонд доступного жилья, который обеспечит реинвестирование вложенных средств в последующее строительство жилья с низкой арендной платой. И вот согласно этой таблице на эти задачи заложено 12 миллионов евро из фондов ЕС в этом году. Уже было что-то сделано?
Да, программа запущена. И здесь есть две проблемы, две задержки. Первая из них связана с тем, что первоначальные расходы на строительство были определены еще до начала конфликта в Украине. И очень резко выросли расходы на строительство, и поэтому и резолютивные результаты, и все расходы нужно было согласовать с Еврокомиссией, и это занимает достаточно много времени. В этом году мы уточнили программы, и расходы на строительство реальные и соответствующие, 1800 на 1 квадратный метр. Это первое. Второе, арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость, но это создает ряд проблем, потому что этот НДС не является этой выплатой из фондов, и это означает, что для девелоперов появляется необходимость покупать эти средства на рынке. Это очень дорого. И только сейчас мы нашли решение для НДС. И это означает, что реализация программы, хотя сейчас это не очерчено, начнется только в следующем году.
Само строительство, о котором говорится в этом пункте, и на которое было заложено в этом году 12 миллионов евро, оно еще не началось.
Именно так, да.
А эти 12 миллионов евро, они переносятся на следующий год?
Да.
Хорошо. То есть, я так понимаю, это не совсем точный и реалистичный проект.
Нет, это связано скорее с бухгалтерией, с тем, как это отражается, как необходимо указывать эти показатели. Ни в коем случае это не повлияет на освоение в следующем году в соответствии с тем планами, с теми планами, которые у нас есть.
Посмотрим этот год, продолжим. Сказано, в позиции поддержки улучшения существующего жилищного фонда в этом году из средств фондов Евросоюза было выделено 17 миллионов евро. Эти деньги уже реализованы?
Здесь мы определенно говорим о реновации, программе реновации домов. Эти деньги доступны.
Они уже потрачены.
Нет, они не потрачены, они доступны.
Когда мы говорим о доступности средств на этот год, вот они, эта сумма, ну, я так понимаю, из европейских фондов получена, мы до 2027 года в рамках этой программы должны реализовать, построить или не важно? Важно получить финансирование, и достраивать можем мы в 35-м году, и в 38-м?
Откликс на программы.
Зависит от программы. Быстрее всего необходимо реализовать программу жилья с низкой арендной платой, и там есть ограничения по времени. Есть допущение для утепления домов и строительства социальных домов.
Еще такой пункт. Есть 286 тысяч евро из денег Евросоюза выделено на разработку программы поддержки на жилье для людей с ограниченными возможностями передвижения. Мы все время говорим о доступности среды. Что на 286 тысяч, я так понимаю, в этом году вы сделали? О какой разработке говорим?
Не хотелось бы неправильно сказать, ошибиться, но есть несколько программ министерства. Есть программа Министерства экономики, которая предусматривает строительство лифтов в тех зданиях, где их не было, потому что общество стареет и требуется обеспечить такую современную доступность среды. Но эта программа еще не запущена. Деньги были предусмотрены в следующем году, что будут освоены. Если в этом году, то, наверное, речь идет о программе Министерства благосостояния.
Я прошу прощения у гостей в студии, не даю им заскучать. Мы сейчас просто с проектом поближе познакомимся, который представило Министерство экономики, а потом уже дадим слово и Рижской думе, и представителям строительной общества, строительной ассоциации. Вы пишете, что вот, чтобы обеспечить достаточное обновление жилищного фонда, необходимо строить 10 тысяч квартир каждый год. Этого показателя вы хотите достигнуть в 2027 году. Откуда взялась такая цифра? Почему именно 10 тысяч?
Это несколько цифр. Во-первых, посмотрим исторически, каким было строительство. И если мы говорим о советских временах, 13 тысяч квартир примерно в год строились. Последние годы, конечно, было больше жителей, другие возможности. Затем следующее число. Мы смотрим на Эстонию и Литву, которые нас обгоняют.
У нас есть это изображение для зрителя, чтобы мы понимали, о чем говорим, как строят новые здания, новые дома в странах Балтии.
Очень хорошо. Очень хорошо здесь видно, что мы достаточно сильно отстаем. И третий показатель, ну, смотрим, какие фонды и сколько раз в год, как часто должны меняться, и тогда мы приходим к 10 тысячам. И это нормальный фонд, нормальный темп.
Конечно, амбициозно, учитывая, вот если мы сфокусируем давать внимание именно на квартирах, не будем трогать дома. Вот в строительстве нового жилья Латвии мы видим, существенно отстает. Там в Латвии сдали в эксплуатацию в 2022 году 2002 квартиры, в Литве 6326, в Эстонии 4227. Можете назвать причины, почему мы так сильно отстаем сейчас, вот в два раза от Эстонии, в три раза от Литвы, и сейчас будем пытаться догнать?
Да, есть много разных причин, и я не могу сказать, какая из них главная, какая нет, но упоминается, во-первых, покупательская способность жителей. К сожалению, есть печальный опыт прошлого кризиса, и от этого аккуратная политика кредитования и в значительной степени бюрократические процедуры, более тяжелые и не такие, как в Литве и Эстонии. Такие факторы есть, и я думаю, что коллеги смогут поправить, но мы отстаем и в отношении планирования территории, и в отношении строительства. Это те факторы, которые задерживают.
Вы приводили пример строительства в советское время, и потом сказали о естественной убыли населения, потому что тогда людей было больше. Тогда вопрос, а зачем нам к 2027 году строить и сдавать в эксплуатацию 10 тысяч новых квартир? Население бывает. У нас сейчас демографический кризис в стране. Там будет кому жить?
Если мы посмотрим на показатели перенаселенности, и мы отстаем от Евросоюза, и нам нужны новые квартиры, новое жилье для жителей. Ненормально жить, когда такая плотность. Но нужны средства, и если будут средства, будут и предложения.
По идеальному плану Министерства экономики все люди из хрущевок должны по-хорошему перебраться в новые дома.
На самом деле нет. Во-первых, я не согласен с тезисом, что весь жилой фонд Советского Союза нужно сносить. Это нереально. Но, конечно, фонд в каком-то смысле нужно менять. И я думаю о устаревшем жилье. Возможно, это довоенные деревянные дома без каких-либо удобств. Это первое. Второе. Нужно строить дома там, где есть экономическая активность. Если мы думаем о Риге, об экономически активных регионах, Валмера, та же самая, ее очень часто упоминают, то очень большая нехватка жилого фонда.
То, о чем мы говорим, чтобы и зрители понимали о нашем жилищном фонде, как он выглядит, попрошу сейчас вывести изображение на экран, что и когда строилось. Вот мы видим, что 45% многоэтажных домов построены до 1945 года, 11% до 60-го, 27% до 80-го, 13% до 2000-го и 4% с 93-го года по 19-й. Либо можно сказать, что 3% от общего количества домов с 2003-го было построено. А как Министерство экономики... Мы сейчас смотрим на всю страну, да, я зрителям говорю, мы не сосредотачиваемся только на Риге. Вот как Министерство экономики главным образом видит решение задачи вот с очень сильно устаревшим жилищным фондом? Реновировать старое или строить новое?
Да, это вопрос.
45%, да?
Вопрос неоднозначный и многогранный. И сколько построено домов с 93-го года? Немного. И очень низкие темпы. Это означает, что этот темп должен расти однозначно. Все, что построено, рано или поздно устаревает. И если это не какой-то крайне ценный памятник архитектуры, скорее всего, хозяин его не будет эксплуатировать. Это первое. Второе, если мы посмотрим на старый фонд, это все-таки материальная ценность, которая ранее была создана. Нельзя говорить, что это все нужно сносить, потому что это устарело и для чего не годится. И нужно думать о том, как экономически восстановить это главное направление.
Еще одна таблица в вашем проекте, которая называется «Цель, политика и показатели результативности проекта по принципам обеспечения доступности жилья». Вот мы сейчас ее выведем на экран и нашим зрителям покажем. И в графе базовый уровень, вот оценка базы сверты, ибо, я так понимаю, вот точка отсчета, да, в качестве ориентира вы брали именно 2018 год. Там снизу, правда, сноска про 2019 год звездочкой. Я не совсем поняла все-таки, какие это данные, 19 или 18. Но в любом случае вы ведете вот показатели, начиная вот с пятилетней давности. Текущая ситуация сейчас не представлена.
Это была... теперешняя ситуация там не видна. Там есть за 2018 год. Но если потребуется, можно сделать и за 2023 год. Можно поставить эти цифры, но мы просто выбрали 2018 год как точку отсчета.
Если мы смотрим вот на 2024 год, мы понимаем, что удельный вес домохозяйств, испытывающих финансовые трудности вот, с общими расходами на жилье, да, вот мы смотрим эту графу, в 2018 году таких было там 75,6%, в 2024 году таких будет меньше. 73,2% согласно вашему плану, да, сократить число нуждающихся людей. Но 18-й год мы понимаем, что это допандемийные времена, довоенные времена. Мы знаем, что происходило с экономикой в последнее время. 23% жителей Латвии подвержены риску бедности. Этот показатель не падает последние 8 лет. Да? Там, несмотря на то, что средняя зарплата в стране растет, она все равно не компенсирует инфляцию, рост тарифов, цен, в конце концов, выросшие кредитные ставки по процентной ставке по кредитам. Это данные Центрального статистического управления. Это значит, что денег у людей стало меньше, и вы в таблице все равно прогнозируете, что будет меньше людей, которые будут испытывать финансовые трудности с расходами. Мне кажется, эти данные не сильно отвечают реальной ситуации, если мы посмотрим на ваши прогнозы на 2024 год, нет?
Так нельзя сказать. Конечно, можно обсуждать инфляцию и так далее, но есть несколько показателей. Например, поддержка государства в 2017 году невозможно было себе такое представить для энергоресурсов. Это первое. Второе. В 2018 году, если я не ошибаюсь, все пособия были гораздо ниже, чем сейчас. И решение Конституционного суда о том, что эти пороги доходов не соответствуют, я думаю, что если сравнить с 2018 годом, у нас сейчас выросло понимание того, что крайне важно помогать тем жителям, которые не могут заплатить. Поэтому это число, ну, конечно, есть и инфляция и так далее, но в целом я бы сказал, что все идет к лучшему, да. Помощи больше.
Мы интересуемся, потому что вы осознаете ли вы, что число нуждающихся на самом деле может быть больше. Я попросила эти цифры прокомментировать, в том числе и Латвийское социальное управление, с которым мы связались до эфира, и обсудили планы и проект Министерства экономики. Давайте послушаем, что нам рассказали.
Видземе, Курземе, Земгале, Латгале, эти регионы, я считаю, вместе количество данных в эксплуатацию домов 5-7%. И здесь в очень значительной степени это зависит от платежеспособности населения. И первые взносы, первые платежи, которые нам помогает финансовый инструмент, Алтом, покрывая первые платежи. Это работает в Риге и в окрестностях Риги. В Видземе, Курземе, Земгале, Латгале это не работает. Там заинтересованность банков отсутствует, и платежеспособность населения не такая большая. И в результате это одно из наибольших несчастий в Латвии, потому что у нас один из самых высоких индексов Джини. У нас это неравенство, одно из самых больших в Европе. И это очень хорошо видно здесь на динамики.
Может быть, вы можете сейчас назвать число людей, которые вот стоят на учете в регистре муниципальной помощи для решения жилищных вопросов? Я посмотрела вот график, представленный Министерством экономики. Там в 2018 году таких было 7215 человек. Хочу понять, изменилось ли это число за последние 5 лет.
Лучший вопрос, где вы видите эту очередь? Потому что самая веселая ситуация в том, что очереди не видны. Одно из самых больших несчастий в политике для жилья, что нет мониторинга жилья как такового. Нет данных об аварийных домах, о санитарных нормах, несоответствиях в домах. Это все основывается на исследованиях омбудсмена, на исследованиях Латвийского союза самоуправления, госконтроля. Сейчас, наверное, был опрос. И если бы мы видели эту динамику по годам, каким образом образуется учет тех, кому нужны квартиры, это уже было бы основание для мониторинга квартир. Потому что наибольшая проблема заключается в том, что если, например, мы смотрим, например, группы лиц, которые больше всего чувствуют дефицит жилья, это не малообеспеченные. И тут фактически отсутствующая политика жилья, жилищная политика, об этом до сих пор не говорила. До сих пор считалось, что все проблемы решит рынок. И что самоуправление должны только оказывать социальную помощь. Надо помогать только бедным, малообеспеченным, нуждающимся. То, что мы сделали с нашим опросом в 2021 году, когда мы помогали Сейму получать данные, потому что у Сейма нет данных, но они работают с политикой, так же, как и министерство. Мы констатировали, что 40% самоуправления считают, что самая сложная ситуация у молодых семей. И только после этого уже малообеспеченные, пенсионеры и многодетные семьи. Самоуправления в целом могут оказать помощь не более чем 1400-1500 зарегистрированным лицам. Ну, легко посчитать за какой период времени самоуправление смогут решить этот вопрос. В Риге, например, это от 5 до 7 лет. Где-то больше, где-то меньше, но это средний показатель, средний период, за который можно решить этот вопрос с теми, кто стоит в очереди. Если бы мы за один год решили этот вопрос, это бы обошлось 140 миллионов евро.
Ну вот мы слушали сейчас комментарии о доступности и жилья, и программ поддержки в регионах. И я сейчас попрошу вывести предыдущее изображение на экран, вот эту таблицу с политикой и показателями результативности проекта по обеспечению доступности жилья. И господин Салминш, представитель Латвийского союза самоуправлений, вот как раз комментировал первую цифру в графе «зарегистрированные лица, которые нуждаются в помощи по вопросам жилища». В 2018 году эта цифра была 7215, как указано в проекте. На что он сказал, как вы слышали, он не знает, откуда вы взяли эту цифру, что нет никакого мониторинга, нет данных ни о жителях нуждающихся домов, это отдельный опрос, исследования, может быть, какие-то вами были собраны вместе, но вот он сказал, что эта цифра возможно не обоснована и отличается от реальной, да.
Ну, да, но есть нам.
Ну, это не так на самом деле. Но начнем с того, что проблема с данными существует. Это отрицать нельзя. Центральное статистическое бюро собирает те данные, которые собирает, и можно сказать, что, может быть, не соответствует тому запросу, который необходим для политики. Ну, это правильно. Но что нужно знать и все, и везде, это не выдерживает критики. По поводу цифр. Когда мы спрашивали о самоуправлении в контексте с разработкой этой программы, разработкой программы социального жилья, нам очень точно было понятно, 5200 примерно домохозяйств стоят в очереди, и из них 3000 это те, которые установлены законом. То есть закон обязывает самоуправление принять в очередь этих людей, а 2000 это те, кого самоуправление сами по своей инициативе зарегистрировали людей как те, кто может получить помощь в первую очередь. То есть у нас есть точные данные, и мы можем поделиться с коллегой.
У Рижской думы спросим, какая у них ситуация, сколько у вас людей есть вот на таком вот учете муниципальной помощи для решения своих жилищных вопросов, есть ли очереди?
Protams, ka rindas.
Конечно, очереди.
Tātad, saskaņā ar likumu,
в соответствии с законом у нас есть несколько регистров, и всего в очереди на 1 декабря, если мы будем точны, 1900 претендентов. Из них 800 ждут квартиры в социальных домах. В Риге есть особая программа социальных домов. Во всех самоуправлениях такой нет, потому что мы с 2004 года строим социальные дома, которые предназначены только для одиноких пенсионеров и лиц с инвалидностью. Это только социальные дома для узкого круга людей.
Очередь из 1900, куда входят и эти 800 ожидающего социального жилья. Как быстро она вообще движется? Вот человек, который только-только вступил и замыкает это 9900 место, через сколько времени он...
То есть
800 это социальные дома, а остальные это другие регистры, которые в соответствии с законом, то, о чем уже упоминалось. Например, дети-сироты. Очень большое число.
И
также многодетные семьи, примерно 200. И также группа, созданная самоуправлением, арендаторы, живущие в очень плохих условиях в муниципальных домах. И это тоже группа, созданная самоуправлением, потому что в Риге много таких домов. Это деревянные дома, которые еще в 40-х, 50-х и даже старше были построены. Очень много в Риге домов с сухим туалетом, где нет газового отопления, различные. И поэтому Мы таких арендаторов самоуправлений, проживающих в этих домах, тоже регистрируем в очереди. И, как сказать, в разные годы нам удается за год сдать примерно 400 квартир всего, как в социальных домах, так и в остальных домах. В этом году немного хуже, ну, потому что была реорганизация в обществе, и недостаточно квартир было отремонтировано, потому что за эти годы самоуправление, ну, было построено очень много домов, почти 50 домов, которых арендаторы перестают использовать квартиры, они возвращаются в наш фонд как свободные квартиры, и дальше без ремонта их сдать нельзя. То есть требуются деньги на ремонт, и поэтому в этом году мы сдали меньше квартир, чем другие годы. Сейчас нужно ждать в очереди, ну, в разных регистрах разное время, ну, примерно 6 лет.
6 лет, поскольку... В Риге живет большая часть населения Латвии, да, 600 тысяч, если я сейчас не ошибаюсь. Я предполагаю, что у вас самые большие очереди из всех самоуправлений. Ну, самые длинные.
Да,
самые
длинные. Да, так и есть.
Скажите, поскольку все социальное жилье в Латвии составляет лишь 2% от общего жилищного фонда, какие-нибудь происходят изменения в этой сфере в городе? Вы планируете расширять доступность?
Мы все время. Последние социальные дома, комплекс социальных домов построен был в 2020 году на улице Межрозвеша в Балдерае. И сейчас мы стартуем в этой программе с европейским финансированием для ремонта социальных домов, потому что в Риге есть программа, которая реализуется уже много лет, которой мы освобождаемся от общежитий. Это такие комнаты с общими помещениями. Нам когда-то отдало государство эти дома, мы забираем свободные дома у государства, и, конечно, сейчас условия жизни не соответствуют современным условиям, и мы переселяем жильцов, перестраиваем дома. И сейчас есть проект, который стартует, и именно с использованием этих денег фонд восстановления из Европы, и будет дом на 80 квартир. То есть мы все время расширяем. У нас есть еще один дом, который стартует в очень интересном современном проекте, но я сейчас ничего не могу больше рассказать, я не участвую в этом проекте. Но задуман такой проект, который с точки зрения экологии, утепления, использования экологических материалов, очень-очень современный.
Эффективный.
Это один дом, который уже давно освобожден, но пока еще у нас не было финансирования. Сейчас проект находится на начальной стадии. Дом есть, и специалисты работают. Что касается остальных домов, у нас есть готовые проекты. Как только министерство и как только будут приняты правила Кабинета министров, объявлен тендер, мы сразу же стартуем с нашими проектами, и у нас расширится этот фонд еще. Сейчас у нас 12 тысяч квартир самоуправления в Риге, и фонд еще расширится.
Последние года на уровне государства очень вопрос поднимается часто о строительстве квартир для сдачи в аренду. Вот Рижская дума собирается строить дома для того, чтобы предлагать людям аренду, и чтобы цены на аренду были ниже, чем частные предложения по рыночным ценам.
Это, наверное, не мне нужно задавать вопрос, но да, в Риге сейчас разработана стратегия, которая сейчас находится на стадии утверждения, и в ней предусмотрена такая помощь. У нас такая мысль, что нужно помогать не только тем семьям, которые помощь требуется в соответствии с законом, и это обязательные категории, и еще была создана категория малообеспеченных, но нужно помогать и молодым специалистам, молодым семьям. Ничего не смогу вам рассказать об этом проекте, потому что, ну, насколько я знаю о стратегическом документе, это не входит в мои прямые рабочие обязанности. Я готова говорить о квартирах, которые есть в нашем распоряжении, которые мы предлагаем тем лицам, которые зарегистрированы для получения помощи.
Из Риги в другие города, и вот к словам господина Салминша, представителя Латвийского союза самоуправлений, он сказал, что самая большая проблема – это незаинтересованность государства в поддержке нового строительства нового жилья. Элементарно, в качестве примера, он привел то, что в регионах не работает программа государственной поддержки «Альтум». Она доступна только рижанам и тем, кто живет в рижском регионе. Почему так?
Еще раз вернемся к тому, что есть разные уровни доходов населения. Программа «Алтум» для самых зажиточных. И причины, ну, не то чтобы незаинтересованность, если мы посмотрим на дебаты в Сейме, обсуждения с кредитными учреждениями, есть политическая воля, и подчеркивается, что необходимо строить жилье в регионах, и нужно, чтобы люди получали кредиты в регионах, но, очевидно, предложение со стороны кредитных учреждений отсутствует из-за рисков и так далее. Но, конечно, невозможно заставить кредитовать. Если мы посмотрим на конкретную программу «Алтум», то какие инструменты поддержки государства могут способствовать кредитованию в регионах, предоставлять большую гарантию или какие-то другие выгоды, это у нас включено в план работы на следующий год, заняться регионами. И в то же самое время я хочу подчеркнуть, что это не единственный способ, как государство может вмешаться в коррекцию рынка. Первично, мне кажется, для регионов отсутствие многоквартирных домов, а не отсутствие возможности строить частные дома. Именно поэтому программа домов для аренды с низкой арендной платой только для Риги.
Для покупки нового жилья мы будем всегда уходить в вопрос низкой платежеспособности горожан, особенно там в регионе Латгала, если мы посмотрим, сколько там квартир, 21 квартира, по-моему, да, за 10 лет новая была построена, сдана в эксплуатацию. И в плане Министерства экономики есть к 27 году в том числе такие задачи, как сократить долю домохозяйств, у которых есть проблемы с расходами на жилье, которые испытывают финансовые трудности, сократить количество людей, ожидающих помощи сейчас в направлении для решения жилищного вопроса. Иными словами, я перефразирую, это улучшить их благосостояние жизни, чтобы они могли себе позволить это. Но здесь не написано, как вы будете это делать.
К основным принципам приложен план главных результатов, которые мы хотим достичь. Это первое. И второе, более подробный план будет подготовлен до июля следующего года с точными графиками времени, как мы будем выполнять определенные задачи, указанные в основных принципах. И в том числе, не совсем расширим, но будем рассматривать другие альтернативные решения для достижения целей.
Господин Аудерс, известно ли вам, вот сколько процентов от бюджета самоуправлений, ну, в среднем по стране, составляет жилищный фонд одного самоуправления?
Таких данных у меня не будет, нет. Нужно тогда обращаться к Союзу самоуправлений.
Какой процент от бюджета у Рижской думы составляет именно жилищный бюджет, фонд? У всех есть пенсионный фонд, жилищный фонд. Не можете сейчас назвать?
Нет.
Тогда без лишней интриги я просто предлагаю послушать вторую часть интервью представителя Союза самоуправления, господина Айно Салминша, где вот он рассказывает о тяжких судьбах самоуправлений и острых нуждах за счет того, что им просто неоткуда брать эти деньги, потому что очень скупой жилищный фонд. Давайте послушаем вторую часть этого интервью.
Мы
говорили, каким образом самоуправление помогает, как участвуют в утеплении и как мы делим этот жилой фонд. Но мы ни разу не говорили, например, как образуется жилой фонд самоуправления. Кто-то знает, сколько всего жилой фонд у самоуправления. По нашим расчетам, от 3 до 5% реально. Например, в Риге жилой фонд у самоуправления примерно 3%. И тогда вопрос, как самоуправления могут выполнять закон о помощи в решении жилищных вопросов, хотя мы говорим на высоком уровне о разделе, но не о развитии жилого фонда. И с этими вопросами, которые сейчас указаны в основных принципах, ну, наконец-то выделен средний слой, показаны расходы Европы, но в любом случае, без соучастия государства и без создания реального жилого фонда с участием и с использованием не только европейских фондов, но и других средств. Фактически этот вопрос и поставленные цели в основных принципах вряд ли они будут выполнены. В основном это привлечение фондов Евросоюза, потому что самоуправление не способны своими средствами за свой счет восстановить это. Если мы, например, восстанавливаем хотя бы 60% от необходимого объема жилого фонда, для этого требует необходимо 4,5 миллиарда евро. Зная, каков бюджет наших самоуправлений, без поддержки Евросоюза это невозможно. Но в то же самое время у нас много резервов. Например, пенсионный фонд составляет 7 миллиардов. Банки спекулируют им на втором пенсионном уровне. Но мы активизировали менее 1% этого пенсионного фонда. Он неподвижен, он не работает в нашем государстве. Внутри работают банки с ним для других целей, но пенсионный фонд в Латвии внутри вообще не работает. И то же самое и привлечение инвесторов, которые были бы готовы вкладывать, потому что задача самоуправления не строить. Задача самоуправления — купить землю, построить инфраструктуру, благоустроить среду таким образом, чтобы пришел строитель со своим желанием строить и развивать. И мне также непонятно, почему строительство модульных частных домов в регионах не предусматривает право выкупа. Это тоже решило бы вопрос.
Да, ну теперь от теории к практике подойдем. Господин Гринберг, к вам вопрос адресую. Основными, наверное, крупными самыми застройками и крупным строительством в Латвии занимаются как раз-таки в основном иностранные застройщики, финны, эстонцы, если мы говорим Ригу и около Риги. Хочу спросить, вот у вас, как у председателя правления Латвийской ассоциации строителей, скажите, какой у вас опыт по строительству жилых домов в Латвии?
Скажу так, что я очень ярко вижу, что именно Рига и окрестности Риги — это то место, где этот спектр еще строится. И в основном частные застройщики, строители сами проектируют, сами строят и продают эти квартиры. И каждый год мы видим, что в Риге и в Рижском районе сдаются в эксплуатацию эти здания. По регионам таких зданий нет. Это действительно редкость. Следующий вопрос. Кто живет в этих зданиях? Здесь, в Риге, в Рижском районе, мы видим, это молодые семьи. Молодые семьи, которые начинают свою карьеру, получают работу, получают зарплату, средства, создают семью, рождаются дети. Им требуется жилплощадь. И в основном именно они берут кредиты или каким-то другим способом покупают квартиры. Строители сейчас не ориентируются на строительство жилого фонда, потому что нет заказов.
Со стороны общества, со стороны государства?
Ну, пашвара, но вас пусть знаешь.
Ну, и в основном нет заказов со стороны государства. Если есть инвесторы, которые разрабатывают проекты, то есть эти проекты, но их не так много. И это только Рига, Рижский регион. И этот год, 23-й год, его вторая половина и начало следующего года в строительстве, мы видим, характеризуется падением объема, уменьшаются работы. И это связано как с выполнением проектов Евросоюза, утепление проекта закончились, а новые пока еще не начались. И то, о чем уже давно говорит строительная отрасль уже несколько десятилетий, что для строительства самыми критичными являются те моменты, когда есть резкое падение, а потом в ближайшие 2-3 года резкий подъем. И эту проблему упоминают и те, кто занимается стройматериалами, и архитекторы, и инженеры, и строители, потому что очень сложно балансировать между этими спадами и подъемами. Каждый раз мы видим, есть существенный спад в объемах строительства, и мы говорим о том, что в следующих периодах, 24-25 год, они, там будут новые проекты, и в то же самое время проекты структурных фондов, их сейчас нет, они отсутствуют, они тоже планируются в 24-25-26 годах. И опять же, все ну, будет направлено на будущее. Это то, что волнует строителей.
Скажите, а почему наши местные латвийские застройщики не так вовлечены и не так активно занимаются именно жилым фондом, постройкой зданий непосредственно для того, чтобы там люди жили, а не коммерческого типа и другой постройкой?
Ну, Бунекс и испилдитас.
Строитель, он исполнитель. Он строит то, что ему заказывает заказчик, то, что хочет заказчик. Если мы говорим о жилом фонде, то очень выражено строительство частных домов, особенно вокруг Риги, в Рижском районе, ближе к Риге. И частное строительство не остановилось, оно продолжается. Но частное строительство, оно происходит за свои средства, либо заемные, либо свои личные, но и это не происходит официально. Там есть теневая экономика. И мы много говорим о том, что в частном строительстве нужно внедрить инструменты, чтобы все это было официально, по договорам, с уплатой налогов. Но если мы говорим о многоквартирных, многоэтажных зданиях, должен быть заказчик, который заказывает эти здания. Либо это застройщик, инвестор, либо это государство, самоуправление. И еще одна важная вещь. Именно заказчик должен нести ответственность за качественный заказ. Именно качественный заказ ключ для строителя, потому что если недостаточно подробно разрабатывается проект, то начинаются различные интерпретации, которые приводят к спорам и к плохому качеству. А если сам заказчик вкладывает больше в разработку качественного, достаточно подробного, детального проекта, то нет источника споров, и обычно есть качественные объекты.
Господин Аудрис, может быть такое, что государство будет заказчиком, и тогда жилищный фонд действительно будет восполняться, потому что есть запрос?
Да, да, да.
По крайней мере, сейчас такого плана нет. Была концепция о том, что может быть центральный заказчик, но я действительно не смогу прокомментировать. Идея такая была. То, что видно строителям, виден запрос наших фондов. Да, очерченный. Ну, давайте посчитаем, например, если мы говорим о новых домах, которые будут именно для того, чтобы решать эту очередь. Ну, 8 домов, 50 квартир в одном доме и 10 домов с низкой арендной платой. И это незначительное количество. Если мы эти 2000 квартир в жилых домах, ну, тоже, скажем, по 50-20 домов, это совершенно небольшое количество на всю Латвию, и мы добавляем столько же. Это вообще ничего. И можно согласиться, можно сравнить... что ситуации самые разные можно.
Если, допустим, государство не может ни в коем случае выступать этим заказчиком, то вот те 10 тысяч квартир, планируемых к 2027 году, они должны появиться сами по себе?
Скажем так, здесь нужно, наверное, больше рассказать о философии, которая есть на Западе. Мы ничего нового не придумаем. Крупнейший флагман — это государство в частном секторе. Что происходит у нас из узкосегментированной помощи, когда государство помогает самому незащищенному слою. Мы говорим, что должен быть еще и частный сектор, который зарабатывает на аренде. Мы готовы развивать этот сектор, но проблема в том, что сейчас эти деньги только на небольшое количество домов, и это указано в основных принципах. Этот сектор необходимо развивать, это первое. И второе, нужно помогать и коммерческому сектору. Но есть такие вопросы, которые касаются, например, улучшения процесса строительства, борьбы с бюрократией, планированием. Я не смогу об этом обо всем рассказать, но в основных принципах указано направление, в котором мы работаем.
Мы не говорим, где хотим строить, в каких регионах Латвии, на что вы нацелены, где должны появляться эти новые дома?
Экономическое соответствие,
центр экономического развития, однозначно.
Это какие?
Валмира,
Смилтон, Вентспилс, Елгава, Лепая, наверное, достаточно сильные регионы, города в регионах, где есть спрос на квартиры, и там надо строить. Да, и мы это видим так. Наша программа
—
это как первый пилотный проект. Не совсем он основывается на коммерческих соображениях. Скорее, это касается сдачи домов. Инвесторы, конечно, смотрят, где больше прибыль можно получить, но здесь об этом речь не идет.
Господин Гринберг, скажите, насколько сейчас вообще дорожает строительство, и можем ли мы сегодня, допустим, посчитать, во сколько там могут нам обойтись эти тысячи квартир в 2027 году?
Это непростой вопрос. Мы видим, насколько непостоянны различные расходы на энергию и другие ситуации глобально в мире. И временами строитель получается заложником ситуации, потому что мы заключаем договор по конкретным ценам на конкретный срок, а потом меняются какие-то обстоятельства, и невозможно уложиться в суммы и сроки, которые указаны в договоре. От этого возникают проблемы. Поэтому можно оговаривать возможную форму индексации, изменения одной, другой позиции больше, чем конкретный процент в этих случаях. И заказчик тоже должен понимать, что эти внешние изменения не могут за них отвечать только сам строитель. И нужно что-то делать, если это резкие изменения. Но хотелось бы подчеркнуть, что для строителя очень важна ясность, конкретные планы, что планируется не только доступное финансирование, но то, что сегодня доступно финансирование, это строителю ничего не дает. Строителю нужно знать, в какой момент будет объявлен конкурс, в каком качестве, по каким критериям, какие объемы, какие конкурсы будут объявлены в 2024 году. Эту информацию нам нужно уже сегодня, этой информации нет. Мы говорим о назначенных деньгах, о финансовых вопросах, это замечательно, но строители реально не могут планировать свои контракты, свои работы. С учетом падения объемов приходится уменьшать количество людей. Как-то нужно перезимовать, чтобы в следующем году и через год что-то было. Но что, когда будет, мы не знаем. Когда будут конкретные конкурсы?
Не бывает подвохов, то государство обычно поступает. Так, ну, не обязательно государство, если происходит централизованный, объявляется конкурс, компании участвуют, претендуют, и наилучшее предложение, под наилучшим обычно рассматриваются самые дешевые.
Это очень давняя проблема, что доминирует принцип самой низкой цены. И строители сейчас уже смотрят очень аккуратно на конкурсы. Они смотрят, есть ли принцип самой низкой цены или нет. Смотрят, каковы качества, требования к качеству, каковы сроки. Конечно же, требование к качеству является одним из ключевых критериев, чтобы строитель выбрал этот проект. Если видно, что заказчик понимает и очень точно определяет вопросы качества, тогда будет легче работать с заказчиком. Если это не ясно указано и низкая цена, строители не хотят участвовать.
Строительные конкурсы до сих пор будут так, да? До сих пор.
Бывает, что критерий хозяйственной выгоды, но там 3-4-5 критериев, и они все похожи, и последнее все равно это низкая цена, поэтому доминирует низкая цена, и это не является хорошим показателем, потому что тогда самый дешевый материал, самая дешевая рабочая сила побеждает самый дешевый, а мы требуем качества. И это причина всех тех споров, почему у нас по низким качествам объекты.
Зрители пишут, задаются вопросами. Вот застройщики все равно будут строить только в Риге, пишет Наталья, потому что здесь есть европейские цены, а остальная Латвия, особенно Латгала, вымирает. Почему там должны захотеть строить, спрашивает Наталья. Есть у вас предположение, почему застройщики должны прийти в Латгалу? Не знаю, там в Лудзу, в Прейле, в Резекне.
В этих районах, где какая-то экономическая деятельность, не сразу рост, но хотя бы стабильная экономическая деятельность, и все равно там появляются молодые семьи, особенно фокус на молодые семьи, которым нужны эти квартиры, а если они недоступны, то они ищут другие решения. Очень часто уезжают из этих регионов, то есть развитие регионов для нее требуется доступное жилье.
Буквально один из последних вопросов. Вот я смотрю на общий план на будущий год, 24-й, и вот согласно его проекту в эксплуатацию планируется сдать 7000 новых квартир в 24-м году. Значит, уже должно начаться их строительство сейчас. Это будет достигнута эта цифра или это предполагаемые цифры?
Это приблизительно. Если мы посмотрим в основных принципах, сколько всего со стороны государства, 1800 плюс 467. Это и частные больше думается, в том числе.
Частные постройки. И по поводу строительства, скажите, насколько, не знаю, согласован процесс или определили отношения между государствами и строительными компаниями? Насколько это сотрудничество, я не знаю, как-то закреплено или нет? Вот вы сказали, допустим, не разработаны принципы на объявление конкурсов, да, не хватает здесь специалистов привлечь для того, чтобы это проводилось.
Я больше говорю о конкурсах, в которых у заказчика очень качественно установлены критерии и требования. Но здесь больше речь идет о том, что у нас нет информации, какие конкурсы будут в следующем году. И если в следующем году запланировано на конкретное количество жилья, то в конце этого года должны быть ясные сроки, когда будут объявлены конкурсы. Будет ли этот конкурс заключаться в том, чтобы спроектировать, потом строить, или проектировать и строить вместе, это тоже многое меняет. И каковы будут требования, именно требования качества и устойчивости этих строений. Очень много сложных вопросов.
Есть не долгосрочные? Какие-то бывают другие строительства?
Мы не можем запретить,
запретить заказчику выдвинуть требования построить за очень низкую стоимость здания.
Время нашего эфира подошло к концу. Я благодарю вас, уважаемые гости, за то, что вы пришли, за то, что вы отвечали на наши вопросы. Благодарю зрителей, которые смотрят нас, комментируют, делятся этим эфиром. Призываю вас поставить лайк этой трансляции. Нам всегда приятно ваше участие. Ну и напомню, что мы выходим каждый день в прямом эфире ТЧК. Завтра не исключение, а сегодня вечером смотрите новости, рассказываем о главных событиях в Латвии и мире. На этом у меня все. Пока. Увидимся завтра.